Увидев коров, Поль сразу понял, что кариды не будет. Под ярким горячим небом, через густую, в рост человека сочную траву, уходящие за горизонт шеренгой, медленно двигались исполинские пятнистые туши. Шеренга въедалась в мягкую зелень равнины, черная дымящаяся земля без единой травинки оставалась за нею. Устойчивый электрический запах висел над равниной, пахло озоном, горячим черноземом, травой и свежим навозом.
«Виу!»
— прошептал Поль и присел на кочку. Шеренга двигалась мимо него. Школа, в которой Поль учился, находилась в зерновой области, и о скотоводах Поль знал немного, а то, что знал, давно забыл. О мясных коровах ему тоже думать не приходилось. Он просто ел говядину. А сейчас мимо него, с гулом и непрерывным шуршанием, хрустя, чавкая и пережевывая, с душераздирающими вздохами проходило организованное стадо живого мяса. Время от времени какая-нибудь буренка вскидывала из травы огромную слюнявую морду, измазанную зеленью, и испускала глухой, глубокий рев. Затем Поль увидел киберов. Они шли на некотором расстоянии вслед за шеренгой, юркие плоские машины на широких мягких гусеницах. Они то и дело останавливались, копались в земле, отставали и забегали вперед. Их было немного, всего десятка-полтора, и они со страшной скоростью носились вдоль шеренги, веером выбрасывая из-под гусениц влажные черные комья. Вдруг темное облако закрыло солнце. Пошел крупный теплый дождь. Поль оглянулся на поселок, на белые домики, разбросанные в темной зелени садов. Ему показалось, что решетчатые параболоиды синаптических конденсаторов на ажурной башне микропогодной станции установлены прямо на него. Дождь прошел быстро, туча передвинулась вслед за стадом. Поль заинтересовался смутными силуэтами, которые неожиданно появились над горизонтом, но тут его стали кусать. Это были гадкого вида насекомые, маленькие, серые и с крылышками. Поль понял, что это мухи, может быть, даже навозные. Поняв это, Поль вскочил на ноги и резво помчался в поселок. Мухи его не преследовали. Поль перешел речку, остановился на берегу и некоторое время думал, искупаться или не искупаться. Решив, что купаться не стоит, он начал подниматься по тропинке к поселку. Он шел и думал, и правильно, что меня дождем окатили. И мухи знают, на что садиться. Так мне и надо, тунеядцу. Все работают, как люди. Капитан летает, а тос ловит блох на голубых звездах. Лин, счастливчик, лечит коров. Ну за что мне такое? Почему я, честный, работящий человек, должен чувствовать себя тунеядцем? Он брел по тропинке и думал, как хорошо было в ту ночь, когда он нащупал таки решение проблемы Чеботарева и поднял с постели Лиду, и заставил все проверить. И когда все оказалось правильным, она даже поцеловала его в щеку. Поль потрогал щеку и вздохнул. Здорово было бы сейчас зарыться в какую-нибудь хорошую проблему вроде теоремы Ферма. Но в голове лишь звенящая пустота, и только какой-то идиотский голос твердит: «Извлечем из чего-нибудь квадратный корень». На окраине поселка Поль снова остановился. Под развесистой черешней лежал на крыле одноместный птерокар. Возле птерокара с горестным видом сидел на корточках мальчик лет 15. Перед ним, однообразно жужжа, крутился в траве голенастый кибердворник. Кибердворнику было явно нехорошо. Тень Поля упала на мальчика. Мальчик поднял голову и встал. «Я сел на него птерокаром!» — с необыкновенно знакомым виноватым видом сказал он. «И теперь ты очень раскаиваешься, не так ли?» — спросил Поль голосом учителя. «Я не нарочно!» — сердито сказал мальчик. Некоторое время они молча следили за эволюциями раздавленного кибера. Затем Поль решительно сел на корточки. «Ну-с, посмотрим, что тут у нас!» — сказал он и поймал кибера за манипулятор. Кибер заверещал. «Больно мальчику!» — нежно пропел Поль, запуская пальцы в систему регулировки. «Лапку нам поломали, бедному, лапку!» Кибер заверещал снова, дернулся и затих. Мальчик облегченно вздохнул и тоже опустился на корточки. «Это что?» — пробормотал он. «А как он орал, когда я вылез из птерокара?» «Орали мы!» — ворковал Поль, свинчивая панцирь. «Акустика у нас хорошая, горластая!» АКУ-6, системушка у нас с продольной вибрацией, модулированная пилообразненько, так...» Поль снял панцирь и осторожно положил его в траву. «А как же нас зовут?»
«Федя», — сказал мальчик. «Федор Скворцов».
Он с завистью следил за ловкими пальцами Поля. «Кибердворник дядя Федя силой ровно в 3 медведя», — сообщил Поль, извлекая из недр кибердворника блок регулировки. «Я тут уже знаю одного Федю. Приятный такой, веснушчатый, очень-очень асептический молодой человек. Это не твой родственник?»
«Нет», — сказал мальчик весело. «Я здесь на практике, а вы кибернетист?»
«Мы здесь проездом», — сказал Поль, — «в поисках идей. У тебя нет какой завалященькой идеи?»
«У меня? Я... Вот в лаборатории у нас много идей, и ничего не получается».
«Понимаю», — пробормотал Поль, копаясь в блоке регулировки. «Стаи идей бессмысленно носились в воздухе. Тут охотник выбегает, в рака паука стреляет».
«А вы и на Пандоре были?» —
с завистью спросил мальчик. Поль воровато огляделся и торопливо испустил вопль рака паука, настигающего добычу.
«Здорово!» —
сказал мальчик Федя. Поль собрал кибердворника, шлепнул его по вороненому заду, и кибердворник кинулся на солнцепек набирать энергию.
«Прелестно!» — сказал Поль и вытер руки о штаны. «Теперь посмотрим, что у нас с птерокаром». «Нет-нет, пожалуйста!» — быстро заговорил мальчик Федя. «Птерокар я сам, честное слово!»
«Ах, сам!» — сказал Поль. «Тогда пойду умою руки. А кто твой учитель?»
«Мой учитель Николай Кузьмич Белка, океанолог», — сказал мальчик и ощетинился.
Поль не рискнул сострить, молча похлопал мальчика по плечу и пошел своей дорогой. Он чувствовал себя гораздо лучше. Он уже миновал первые 2 квартала поселка, когда над ним с шелестом пронесся знакомый птерокар, и мальчишеский голос, невыносимо фальшиве, изобразил вопль рака-паука, настигающего добычу. Задумавшись, Поль налетел на 2-голового теленка. Теленок шарахнулся в сторону и уставился на Поле обеими парами глаз. Затем он потянулся левой головой к траве под ногами, а правой — к ветке сирени, нависшей над дорогой. Тут его хлестнули хворостиной, и он, брыкаясь, побежал дальше. 2-голового теленка погоняла очень симпатичная загорелая девушка в цветастом сарафане и в соломенной шляпке на бекрень. Поль ошалело пробормотал: «Пастушка молодая на рынок спешит». «Что?» — спросила девушка, останавливаясь. Нет, она была не просто очень симпатичная, она была просто очень красивая. Такая красивая, что не могла не быть умной. Такая умная, что не могла не быть славной. Такая славная, что Полю захотелось немедленно стать высоким и плечистым, с ясным лбом и спокойными глазами. Зигзагом пронеслась мысль: во всяком случае, надо быть остроумным. Он сказал: «Меня зовут Поль». Девушка ответила: «Меня зовут Ирина. Вы что-то сказали, Поль?» Поль вспотел. Девушка ждала, нетерпеливо поглядывая вслед удаляющемуся теленку. Мысли в голове Поля неслись в 3 слоя. «Извлечем корень квадратный, амур стреляет из 2-ствольного карабина, сейчас она решит, что я заика».
«О, заика! Это мысль! Вы торопитесь, я вижу!» — сказал он, изо всех сил заикаясь. «Я найду вас вечером. Можно вечером?»
«Конечно», — девушка явно обрадовалась.
«Да до вечера», — сказал Поль и пошел прочь.
«Поговорил», — думал он, — «побеседовал. Фейерверк остроумия». Он представил себя в момент этой беседы и даже застонал через нос от неловкости. Где-то совсем близко взревел громкоговоритель.
«Всех свободных специалистов по анестезии просят зайти в 3-ю лабораторию. Вызывает Потапенко. Есть идея». «Всех свободных специалистов по анестезии просят зайти в 3-ю лабораторию. И не ломитесь, как в прошлый раз, в главное здание. В 3-ю лабораторию. В 3-ю лабораторию».
«Почему я не специалист по анестезии?» — подумал Поль. «Уж я бы не стал ломиться в главное здание». Мимо, посередине улицы, стремительно пронеслись, прижав локти к бокам, 2 девицы в коротких штанах, вероятно, специалисты. В поселке было тихо и пусто. На идеально чистом перекрестке томился на солнце одинокий кибердворник. Поль из жалости бросил ему горсть листьев. Кибер сейчас же ожил и принялся за работу. «Ни в одном городе я не встречал столько кибердворников», — подумал Поль. «Впрочем, ферма скотоводческая. Всякое случается». Позади раздался дробный грохот копыт.
Пол испуганно вернулся, и сейчас же мимо него стремительно пронеслись 4 взмыленные лошади. На передней, пригнувшись к самой гриве, мчался до черна загорелый, лоснящийся от пота парень в коротких белых трусиках. Остальные кони были без седоков. У низкого здания в 20 метрах от поля парень на полном скаку слетел с коня прямо на ступеньки крыльца, пронзительно свистнул и скрылся за дверью. Кони, храпя и задирая головы, описали полукруг и вернулись к крыльцу. Поль даже не успел как следует позавидовать. Из низкого здания выбежали 3 парней и девушка, не останавливаясь, скачили на коней и тем же бешеным аллюром промчались мимо поля в обратную сторону. Они уже заворачивали за угол, когда на крыльцо выскочил парень в белых трусиках и крикнул им вслед: «Образцы везите прямо на станцию! Алешка!» На улице уже никого не было. Парень постоял немного, вытер лоб и вернулся в здание. Поль вздохнул и пошел дальше. На пороге Костылинской лаборатории он остановился и прислушался. Доносившиеся звуки показались ему странными. Глухой удар, тяжелый вздох. Что-то задвигалось. Скучный голос произнес: «Верно». Тишина. Снова глухой удар. Поль оглянулся на залитую солнцем площадь. Голос Костылина сказал: «Врешь. Становись!» Глухой удар. Поль вошел в прихожую и увидел белую дверь с надписью «Хирургическая лаборатория». За дверью скучный голос сказал: «Собственно, почему мы все время берем с бедра? Можно брать со спины». Костылин пробасил: «Сибиряки пробовали, у них не получилось». Снова глухой удар. Поль подошел к двери, и она бесшумно открылась. В лаборатории было много света, и вдоль стен сияли матовой белизной странные на вид установки, темнели вделанные в стену обширные стекла. Поль спросил: «Септическому можно?» Никто не ответил. В лаборатории было человек 10. Вид у них был угрюмоватый и задумчивый. 3 сидели рядышком на большой низкой скамье и молчали. Они смотрели на Поля без всякого выражения. 2 сидели спиной к двери, у дальней стены, сблизив головы, и что-то читали. В углу полукругом собрались остальные. В центре полукруга, лицом к стене, возвышался Сашка Лин. Правой рукой он прикрывал лицо, левую ладонь просунул справа под мышку. Стоявший в полукруге веснушчатый Федя с размаху грохнул его по левой ладони. Полукруг шевельнулся, выбросил вперед кулаки с поднятым большим пальцем. Костылин молча повернулся и указал на одного. Тот молча покачал головой, и Костылин принял прежнюю позу. «Так можно септическому?» — снова спросил Поль. «Или я не вовремя?» «Странник», — сказал один из сидящих на скамье скучным голосом. «Заходите, странник, мы здесь все септические». Поль вошел. Человек со скучным голосом произнес в пространство: «Крестьяне, я предлагаю просмотреть анализы еще раз. Может быть, белка все-таки мало?»
«Белка даже больше, чем мы рассчитывали», — сказал кто-то из игравших в странную игру.
Воцарилось гнетущее молчание. Только ухали удары, и кто-нибудь произносил время от времени:
«Врешь, не угадал».
«Эге», — подумал Поль, — «а плохи дела у хирургической лаборатории». Костылин вдруг растолкал играющих и вышел на середину комнаты.
«Предложение», — объявил он бодро.
Все повернулись к нему, даже сидевшие над записями.
«Пойдемте купаться».
«Пойдемте», — решительно сказал человек со скучным голосом. «Надо начинать думать сначала». Больше на предложение не откликнулся никто. Хирурги разбрелись по комнате и снова замолчали. Костылин подошел к Полю и обнял его за плечи.
«Пойдем, Полли», — сказал он грустно. «Пойдем, мальчик. Не будем огорчаться, верно?»
«Ну, конечно, Лин», — сказал Поль. «Не получается сегодня, получится послезавтра». Они вышли на солнечную улицу. «Ты не стесняйся, Лин», — сказал Поль. «Не стесняйся, поплачь мне в жилетку. Не стесняйся».